случился год в стране, и язычники детей выводили на улицу и бросали их. Просто бросали, вот как сейчас некоторые собак завозят и бросают, она доела родиться. Вот. И потом он подбирал этих детей, приводил себя домой, кормил, поел и выращивал. Вот данные читатели Христова, мы проникаемся осуждением, негодованием поступку родителей, которые бросали своих детей на улице. При этом мы с вами забываем, что мы с вами поколение закрутились. Кинули пальцем подняла женщина, которая любила своего ребенка в очередь. И приход только один, как правило, рожу, чем укорить. Если мы на статистику взглянем с вами, то в Латвии не было ни одного случая, чтобы ребенок умирал в семье с голоду от нищеты. Ее родители умирали с голоду, потому что было много детей. Здесь случаев нет. Есть случаи, вот исследования были, есть случаи, что умирал ребенок от того, что мать закрывала квартиру, больницу, и уходила пить на 2 недели. Вот она 2 недели гуляла, и через 2 недели приходила, а ребенок умер. Вот такие случаи есть зарегистрированы. Из них для нас большой урок вытекает, когда женщины ставятся на этих работах, как правило, рыдают. То есть, по меньшей мере, испытывают сокрушение. Но мне не доводилось чем женщине, которая бы на истину дикаяла, что она предохранялась, и при этом говорила это с сокрушением, и с такой же болью, как будто сделала аборт. Ну, дела приняли дитя. На страшном суде те, кто предохранялся, будут истязаться весами точно так же, как будто убийцы. Так, бедники у нас не написаны. Бедник, книжка, по которой мы должны исповедовать, из которой мы читаем молитву и буддистовидную, там есть такой вопрос, который обязан задавать священник. Не отравляла ли его жизнь? Это есть это убийство, потому что душа есть уже в момент зачатия. Это любое средство есть это убийство. А сокрушение не малейшего. Мало того, пока не назовешь, не кажется. Вот такое у нас с вами ужасное положение. Поэтому церковь, вы другим рассказываете, это не должно вызывать уронного стеснения. Вы расскажете, что каялись. Чтобы не горели потом на страшном суде за детоубийство. Вот когда читаешь, родители бросают детей. Невольно мы испытываем сочувствие сострадания к этим детям и не перейдем к родителям. Осуждение обязательно присутствует. И обязательно испытываем ненависть. Вот Святоклинин одинаково любил как этих брошенных детей, так и тех родителей, которые это совершили. Потому что сказано в Евангелии, ненавидящий брата своего человека убийца есть. И там не сказано, что если вот человек совершит такой или такой грех, то имеет право ненавидеть. Как только мы испытали к человеку неприязнь, мы мгновенно стали человекоубийцами. Грех нельзя мешать вместе с человеком. Грех отдельно, человек отдельно. Суп отдельно, муки отдельно. Суп с муками стоит, вытащили ложкой мук, выпивали. Суп хороший, муки не годятся для пищи. Точно так же человек, отделили от него грех, он сам человек хороший. А вот грех мы ненавидим. Вот это человекоубийство. Отношения неправильно друг к дружке, а не самого человека. Поэтому, блин, ты хороший. Это вот Ленин смог стать святым, потому что он одинаково любил. И тех, и других. Потому что те люди, которые совершают какой-то грех, заслуживают сочувствия и сострадания. Они несчастные люди, они не понимают, что они творят, они святые. Они собственными руками забивают себе руки на голову. А мы еще и себе тут палку выбиваем с руками. Это вот частный случай. А если мы с вами подойдем к этому вопросу, в общем, то у нас в жизни постоянно, мы встречаемся со случаями, когда есть обижающий, есть того обижает. И когда мы видим, что кто-то с кем-то дурно обращается, у нас, как правило, возникает в жертву сочувствие и сострадание, и возникает ненависть к тому, кто обижает. И чем мы лучше того, кто обижает? Он только притеснил его, а мы его убили, тут же убили свои мысли. Потому что ненавидящий брата своего, человек убийца, есть. сердца нет сострадания к обижающим, притеснителям. Нет людей, потому что нет у нас сердца. Было правильно. Мы Мухаммеда сказали, Господи, прости его, не накажи, он говорит, нет, чтобы он тебя обидел. Он же такое себе перевод, он говорит, Господи, не накажи его, давай за него помолимся, претерпим, еще не такое, но пусть его Господь простит. Но таким образом, если мы повели беседу, а есть стремление к благодушию. И человек, да, пусть его не простит, пусть простит. Бывают случаи, когда говорят, вовек не прощу. Тогда остается молиться за этого человека вдвойне, за обиженного. Уже больше говорить ему бесполезно не нужно. Потому что тема гордости Верховный сел, и уже этого человека обратить к сочувствию, к покаянию, к состраданию невозможно. Гордость нам врачевать не дано. Гордость врачевать Господь. Вот поэтому нам с вами, чтобы унаследовать это Царство Небесное, у нас должно быть абсолютно точное и правильное христианское отношение к событиям. Тогда у нас не будет ни одного человека, которому был бы нам бы неприятен. Нам пришли и сказали, вот это меня притеснило. И мы уже испытываем неприязнь к нему, уже не хотим единого человека. А когда встречаем, у нас нет теплого чувства к нему. Он притеснитель, он обидчик. Смотрите, как нас дьявол поднимает, якобы справедливый и нет. Ну как же? Он обидчик, он бессовестный. И вот это справедливое, на наш взгляд, возмущение является губительным для нас самих первых очередей. Мы тут же перестаем быть христианами, почему? Мы становимся предтечей Антихриста. Поэтому, если мы видим что-то худое, то, естественно, вот когда Господь смотрит на нас на всех, мы каждому испытывается чувство сострадания, каждому идти к Божьему Богу, кому угодно. Мы с вами, мало того, еще не знаем, что этот человек говорит сегодня одно, а завтра он может совершить такое, что Господь его простит, он упадет в Царство Небесное. А мы за то, что осуждали его, ненавидим его Богу. Итак, для нас только один же. Сочувствие и сострадание обоих, кто за нами жаловался, на кого обижались. Если у нас на глазах происходит что-то такое, то с нашей точки зрения заслуживает осуждение, нет осуждения. Для нас с вами должно быть только сострадание, потому что Господь всем судья. Вот если мы этот порог для себя выведем, то мы избавимся от поганого чувства, которое, если все это клинится, и бывает на долгие года. Ненависть к человеку, глаза мы не видели его. Уже 300 лет не видели его, и не видим. А в сердце так и есть старинтризм. За какой-то один совершенный грех. Вот такое явление. Так вот, святые отцы учат, что нас постоянно посещают скорби. И они будут до конца дней. Не будет у нас времени, когда не будет скорбей. Более того, у кого не будет скорбей. Некоторые, сталкиваясь со скорбями, пытаются от них бежать. То есть считают, если я уйду в другой коллектив, уйду в другую семью, брошу эту семью, пойду в другую создание. Или уеду в другую республику. Там люди живут, там я буду жить. Там меня притеснять не будут, язык учить не надо. Но глубоко заблуждается. Все свои скорби, только в удвоенном количестве, повезут с собой. Был такой случай, когда один в изнеможении пришел оскорбить. Настолько он от них устал, что решил бежать. Обувает сандалии. Вдруг смотрит, в углу сидит человек и тоже обувает сандалии. Это был бес в виде человека. И бес говорит, не замеряй ты, уходишь отсюда. Куда бы ты ни пошел, я там буду раньше тебя. Куда бы мы с вами ни пошли, бес будет раньше нас. В том коллективе, в той семье, в той стране. Он будет раньше нас и будет нас так же искушать, то вместе будет все легче. Потому что когда Господь идет на здесь место, мы его бросаем, ломаем, бросаем, не хотим вести этот крест. Следующий крест будет гораздо тяжелее. Святые отцы утверждают, что если человек хочет нести один крест, следующий крест будет тяжелее. Но потом человек все сгибается, не понимает, что смирись, Господь даст силы нести этот крест. Смирись и благодарит Бога за крест. Вот святые отцы задают вопрос, нужно ли бояться скорбей. И приводят пример, как одна женщина несколько часов плакала Божья Богородица. И когда ее спросили, а что вы плакали? Она говорит, я рыдала, потому что Бог от меня отвернулся. Уже в течение нескольких лет ни я, ни мои дети не испытывали никаких скорбей, ни мы болели. Даже из домашней птицы ни одна не пропала. Отвернулся Бог. Вот какое абсолютно православное понятие о вещах, происходящих с нами и вокруг нас. Все удивились. Удивились ее такому правильному пониманию. То есть мы с вами постоянно стремимся к благополучию. Чтобы у нас тихо, гладко было, чтобы нас никто не беспокоил, так вот, ну, чтобы ровно было. А помните, бывают водоемы, в которых даже когда сильный ветер, не бывает даже зыби и ряби. Это что? Болото. Вот такое болото в нашей душе образуется. Самое настоящее. Мы тогда грязнем, грязнем, в этой грязине, и потом мы не знаем, как из нее выбраться. Так вот, кстати, человек сокрушался. Даже, говорит, думаю, птица, ни курица ни одна не пропала. То чтобы нам с вами так жить, день прошел, никто не нарушал. А? Ну, никакой жизни, знаешь, да, не обозвал, я скорбил, не объяснил. Все, день зря прожил. И на самом деле так получается. Почему? Смотрите, ведь если любое скорбь нам испытание, претерпел, видишь, и нет, не будет. Претерпел, видишь, совершенствовался, видишь, укрепился в вере, укрепился в любви. А нам уже больно не хочется. Кстати, когда мы сталкиваемся со скорбями, очень полезно помнить молитву, которую произносил Господь перед тем, как его расшинали. Он знал, что будет гнить, будет распылять, он знал, как он боль испытает. И он молится, ночью, если можно, пусть не оминует чаша сия, чтобы мне ее не пить. А впрочем, не как я хочу, но как ты, и моя воля, но твоя дорога. Вот, когда мы видим, что надвигаются какие-то скорби, мы идем уже на работу, знаем, что сейчас будет, и идем домой, знаем, сейчас будет дома. Значит, вот так и молим. Господи, если можно, пусть не лучше жить, потому что мы с вами очень самолодушны. А если нет, пусть не моя, но твоя, ну крикни, Господи. И разуми меня, как мы правильно поступали. И практика показывает, что, как правило, Господь отводит, Он ощутит. Но иногда пускает, но если попустит, то Он укрепляет и разумляет. Мы же себя не ведем безобразно. Ведь мы иногда ведем себя безобразнее, чем те, кто нас притесняет. Вот Он нам тихим тоном сказал, что в последний раз это было. И тут взрыв возмущения. Это как? Это что? Это мы начинаем возмущаться. Он нам тихо сказал, ровно, а мы начинаем кричать, возмущаться. Мы идем гораздо безобразнее того, кто нам будет начинать. Вначале мы нет, за собой нет, за чужим я. К сожалению, когда сами это говорим, мы за собой не замечаем. Поэтому иногда мы получаем раны. Раны от греха падения. Как себя должны вести мы, когда получаем рану от какого-то греха падения? То есть, если мы с вами будем правильно себя вести, то мы, во-первых, сможем врачевать их, во-вторых, многих ран избежим. Итак, святые отцы перечисляют, ну, конечно, не смертные грехи, то есть не такие, что пойду сейчас украдут. Нет, вырвалось какое-то слово, которое лучше не вернуть. Рассердился, но не смог удержаться. Мысль, куда я помелькнула у нас с вами. Нет человека, у которого куда я мысль не мелькала бы в голове. Кстати, если приходят культурные мысли, неожиданно пришла мысль, она явно не наша. Это вражеская мысль. И иногда люди, получая вот такие мысли, не умея с ними бороться, попадают в уныние. В отчаяние, такое отчаяние, потому что в голове целый поток бьется. И они не знают, что делать. Вот если мелькнула вот такая бесовская мысль, и ее мгновенно тут же отогнали, Господи помилуй, она ушла. Ну, как заземление. Вот ударила молния в крышу, а там стоит громоотвод. Она по громоотводу и в землю. Вот точно так пришла мысль мгновенно, Господи помилуй, она свечила. То в этих мыслях каяться не надо. Они нам в грех не вменяются. Господь знает, что мы не в состоянии не получать этих мыслей. Дьявол их нам посылает. Каемся мы в тех мыслях, которые остановились и начали пережевывать. сочувствует этим мыслям и так далее. Вот тут надо каяться. А если проскочила, Господи, помилуй, отошла, и не обращаешь внимания, вдруг приходишь, что ты видишь, я пока не везде приходит. Господи, помилуй, я тот отгнали. Это, брат, уже смущает, что у нас было не везде. И вот одна мысль, вторая, третья, то есть какой-то поход. Ты не можешь по-другому мыслить. Господи, помилуй, я отогнали. И не обращаем на них внимания. Нет сильнейшего оружия для дьявола, для беса, когда мы на него не обращаем внимания. Такого вообще нет для нас его. И он в итоге отходит. В итоге эти курные мысли прекращаются в голове. Мы знаем, что вот эту брань мысленную претерпевают все подвижники. Все. Значит, потому что дьявол, он все оружие, которые имеет на него запасе, он на каждом человеке использует. Так вот, если нечаянно наступились и совершили вот такой грех, то ни в коем случае не малодушествовать и метаться без толку. Это самое опасное состояние, когда мы начинаем метаться. Растерянность, паника, мы уже не в состоянии ни мыслить здраво, ни действовать. Я видел, как во время пожара женщина вместо того, чтобы спасать детей, там выносить какие-то вещи необходимые, деньги, скажем, потому что все сгорит, надо на что-то жить, она схватила коробку с нитками мулине и бегала в одной комбинации по квартире с этой коробкой. Да? То есть настолько дьявол помрачен разум от страха, что она не соображала вот коробку ниток, она пыталась спасти. Да? То есть паника, нет ничего страшнее. Знаем на фронте, паникер отраспиливали сразу, без суда и следствия. Потому что это такое настолько вражеское явление, которое помрачает сразу разум и душу, и все на свете. Так вот, нам с вами не вдаваться бы в панику, когда вдруг мы впали в какой-то грех, неожиданно. И ни в коем случае нельзя говорить, как же я такое могу сделать? Как же я и такое могу сделать? Это очень опасное состояние. Это самомнение. Знаете, человек, если в уме, ну я такой хороший, как я такое могу сделать? То есть человек уже возомнил о себе, что он такого греха в жизни не видел. Другие не будут. Они не такие праведники, как я. А я такой праведник, и жил такой сделал. Ну, как же? Так вот, это очень опасное состояние. Напротив, мы должны смириться и сказать, Господи, что от меня худородного и немощного можно еще ждать? Ну что от меня, такого грешника, еще можно ожидать? Вот такое самоуничижение, отгоняет тема от гордости, оно избавляет нас от греха самомнения. И тут же добавит, Господи, если бы не твоя такая безмерная благость, то я бы и не остановился на этом, мне очень хуже сделал. Слава тебе, Господи, что ты меня хоть на этом ограничил. Тут есть, конечно, еще и другая крайность. Некоторые начинают беспечно рассуждать. Раз я такой есть, так и вижу. Ну я такой есть, что от меня ожидать, да? То есть это другая крайность. Это получается не родение, а своем спасении. Мы должны помнить, что несмотря на все наши немощи и на весь наш худой нрав, нам вменится этот грех в вину. Любой грех вменится в вину. Мы говорим, я по немощи сделал. Это такое самооправдание. Или ну, есть такое страшное состояние, когда приходит на истину и начинает свою жизнь вот этими словами. Сейчас жизнь такая, поэтому я и говорю, вот кто-то, что-то, кто-то делает. Сейчас жизнь такая. Ну, такому человеку говорить, что жизнь у всех одинаковая. Но есть две категории. Одни борются с грехом, не на жизнь, а на смерть, и спасаются. А другие говорят, ну, жизнь такая, и продолжают жить в этом грехе. Осознавая грех, но мы драмы не прикладываем усилия, чтобы от него избавиться. Или еще такой момент, тоже вот характерная фраза. Мы все сейчас грешные, и потом начинает исповедоваться. Вот мы сейчас все грешные, и исповедь это. Нет. Это самооправдание. Он оправдал тебя тем, что все грешные, и я такой же. Мало того, осудил всех. А тут продолжает жизнь такая, он оправдал честь этих людей. Не я виноват, жизнь виновата. Вот это очень опасное явление, ведь это уже стал принцип жизни. Все грешные, я грешный, поэтому грех болит сейчас норма, я живу так, все. И ни грамма совесть уже у него не работает. Сейчас все воруют, как одна мама убеждала, когда ее дочка в нудном сожительстве пребывает, значит, защищая своего ребенка, говорит, как сейчас все живут так. Говорит, да не все, простите, не все, вот я сейчас покажу. 50 человек, которые стоят, так не живут. да, поучали. То есть все так живут. Вот это ужасное состояние, самооправдание. Так вот, мы с вами должны каждый раз осознавать тяжесть сотворенного греха. Да, грех тяжкий, нет ему оправдания. Да, от меня другого ожидать нельзя, но я боюсь. Господи, я постараюсь исправиться. И, как говорят святые отцы, ни в коем случае не озираться по сторонам, на кого бы переложить свою вину. Вот это у нас явление, оно очень характерно для каждого из нас. Разлила? Ты мне под руку сказал. Виноватого надо найти. Меня сглазили, порченными. Жизнь сейчас такая, люди все грешные. Меня уговорили. То есть мы постоянно озираемся по сторонам, кого бы обвинить, тех грехов, которые с нами происходят. Все. Мы некуда ниже падать. Вот если мы с вами будем себя ощущать такими, тогда мы не будем лгать, подходя к чаше на причастие, когда говорим, ты пришел спасти грешных, от них же первые 10 масс. То есть пришел спасти грешных, и самый первый, самый большой из грешников – это я. Вот тогда мы лгать не будем. Потому что мы, как правило, говорим, это недобросовестно. Кстати, это не кажется на исходе. У чаши говорил, что я самый большой грешник, а вернулся и тут же увидел 8 человек грешнее себя. Из храма стал выходить, и там стоят больные алкоголизмом. И я тут же увидел их хуже себя. Себя приличный, достойный, а не опустившийся. Вот почему я каждый раз говорю, что надо каяться. Мы с вами добродетели не приобретем. Без покаяния. Потому что то, что на покаяние отнимается, вот эта грязь смывается. И только во время покаяния и исповеди мы получаем силу на борьбу с этим грехом. Только через покаяние мы укрепляемся в этой добродетели. Вот покаяние таинства, оно настолько объемно, оно настолько душеспасительно для всех нас, что мы себе представить не можем. Так вот, после осознания и самоукоения мы с вами должны развеять покаяние и чувство не столько по причине унижения себя грехом, сколько по причине оскорбления грехом Бога. Вот мы все помним, что грех наносит нам вред, что грех наносит окружающим вред. Вот согрешил, оскорбил, обозвал, там сделал худо. Но мы забываем, что самый большой грех – это грех против Бога. Любой грех, творимый нами против человека, он ничто по сравнению с грехом, который мы творим против Бога в этот момент. Почему мы и когда каемся, мы говорим, Господи, прости, при любом совершении, при любом, мы сначала прощения просим у Бога, Господи, прости, что я это сотворил. А потом уже просим у людей, да? Так вот. Самое главное совершение у нас с вами должно быть по причине оскорбления Бога, который явил нам прощение прежних грехов, допущение к благодати таинств и сохранение на добром пути. Только вот по нему. Вот знаете, вот пришел к Богу, попросил прощения, покаялся, он мне простил и допустил меня до таинств. Он допустил меня до тела и крови Христа. Я это принял. Вот что можем пришить? Тело и кровь он свое дал, я принял. Вот все прощено. Все. Вышел. И тут же совершил грех. Тут же плюнул ему в лицо. Как плевали те, кто его распинали. Сначала в лицо ему плевали, потом били по голове, потом распинали. И вот только что получил от него благодарение, и тут же плюнул и распел его своими грехами. Тут же. Вот нам бы помнить и бояться греха, как огня. Вот почему еще очень полезны исповеди с вечера, а не утром? Потому что, когда с вечера исповедовался, человек, зная, что к чаше надо подойти, не согрешив, хоть один вечер, хоть одно утро старается во что бы то ни стало не согрешить. Некоторые, зная, что есть даже вечерние исповеди, специально идут утром, скажут, ну как это, а вдруг я до утра еще согрешу? То есть, таким образом, они спокойно, с чистой совестью, наносят оскорбление Богу до самого утра, но на те же еще утром пойду на зову, и самое главное, это промежуточек, продержаться несколько минут от исповеди и до того, как подойду в чашу. Вот безгрешно вот здесь продержаться немножко, и то встал, рассеянно молится, тот не так грешится, этот не так кланится, тут же всех осудил и пошел в чашу с чистым совестью. Причастился, считается, как христианином. А не постарался во что бы то ни стало прожить хотя бы не час, ну три, ну 5 часов хотя бы, во что бы то ни стало, не согрешил. И что, принял тебя на то, вышел, нужно сразу тут же грешить? А так и было, вышел все, и что, пошла, можно жить дальше, как жил. Почелся, все, причастился. Понятно? А вот нам бы потрястись хотя бы с вечера до утра. И вот так промежуточек начала с вечера до утра продержался, еще продержался, потом лишь с утра до обеда. Душ лишь день удержался от раздражения упоров и упреков. И потихонечку мы начинаем становиться христианами. То есть нет той беспечности и легкомыслия, которые допускают те, которые говорят, ну как же, с вечера, я до утра еще столько нагрешу. Понятно, да? Так вот. Святые отцы подчеркивают, что как бы ни было сильно у нас обрушение, мы не должны допускать ни тени мысли о том, что Бог нас не помилует. Вот это ужасное состояние, когда человек совершает грех, ему дьявол тут же внушает. Ну все, теперь тебя никогда не простят. Это была, в общем-то, набога. Раз не простит, значит, Бог немилосердный, такого набога. Это то же самое явление, когда человек второй раз идет каяться в том же грехе, который больше не совершал. Раз второй раз каяться, значит, он не верит, что Бог простил, значит, Бог невилосердный, это было на Бога. Если забыл, делать другое. Так вот, мы с вами должны с упованием ходить, помилуй меня Божие, повелиться и милости Твоей. И кричать до тех пор, пока у нас чувство виновности не сольется с чувством милования. Вот когда оно сольется воедино, и будет такое виновное милое, да, я виноват, но Господи, но ты меня помиловал. Делаю, Господи, вот покаялся, что ты меня помиловал. Но когда это одним чувством станет, значит, это уже путь к спасению, уже отрада на сердце. И ни в коем случае не допускать отчаяния. Все, что с нами происходит снова, это есть не что иное, как вражеские козни. Некоторые говорят, бес попутал. И все свалили на бес. А я вот ни при чем. Будем отвечать. За что? Бес он путал, а мы дали себе обмутать. Вот почему будем отвечать. Так вот, соответственно, нашим 5 нравственным состояниям враг применяет и различные козни. Вот мы сейчас с вами рассмотрим вот эти состояния. Одни люди пребывают в рабстве греха и даже не помышляют от него освободиться. Вот и есть такие люди, больные алкоголизмом, страдают соседи, родные, близкие. Вот. Но тем не менее, ему нравится это. Он не хочет сам освобождаться от этого греха. Точно так же блуд, точно так же все прочие объедения, вложения наши с вами. И тогда любой грех возьми, но не желает он от этого избавляться. Но не хочет он избавиться от желания вкусненько покушать каждый раз. Как только среда, пятница, вздох внутренний. Опять среда. Как вспомнил про великий пост, так и все, опять вздох внутренний. Вот вздох уже. Сейчас слышал сокрушение такое по поводу того, что, смотрите, Петра и Павла просто там говорят, какой гений. Понятно. Продать долго придется. Есть такой момент, когда враг, допустим, наливает мысли о чем-то вкусном. Полезно себе представить сразу кусочек хлебушка из какого-то воды. Один жаловался на то, что не доедает, спросил, а хлеба хватает? Ну, хлеба сколько угодно. Тогда, говорит, ты никого не вкусишь. Тогда ты не знаешь, что такое голод. Правильно. Человек, который не ощущал голода настоящего, он не может ценить кусок хлеба. Поэтому Господь упускает иногда, что такой человек остается одним куском хлеба, чтобы научился его ценить. Итак, одни люди, которые не желают освободиться вообще, и живут в этом грехе. Другие хотя и желают освободиться от греха, и помышляют даже об этом освобождении, но ничего для освобождения не делают. Так, я понимаю, грех, я не хочу, но ничего не делают. Вот. И есть такие, которые, освободившись, опять подают еще больше грех. Освободил Господь, все, не пил месяц, два, с курением. Сколько знаю людей, которые отправляют, приезжают пустынь, под заборусь, будешь не курящим. Однозначно выходит, люди не курящие, потому что табакокурение – это бес, его Господь отгоняет на собору. Выходит не курящим, две недели терпят, три недели, а потом снова эту же грязь. И тогда уже не могут освободиться, потому что раз Господь вытащил, второй раз попробовал выкарабкаться.
От пьянки?
От пьянки. Но от пьянки, во-первых, надо его искреннее желание освободиться. Во-вторых, надо регулярно попочищаться, ну, хотя бы 6 недель подряд. И еще раз говорю, искреннее желание. Если у человека нет желания, нет пьянки, нет наркомании, нет беда, его никто не сможет оторвать. Никто. Сам Бог. Почему? А потому что Бог дал свободную волю нам. Попроси, я освобожу. Не против человека, не нужно ему. Ну, не хочешь, на, гуляй, ты свободен. Понятно, да? Так вот, те, кого враг держит в рабстве греху, которые в рабстве и не желают из него освобождаться, так он заботится о том, чтобы все больше и больше омрачать такому человеку разум грехом, ослеплять. И отгоняет всякий добрый помысел, могущий перенести его в сознание, в правом духе его жизни. Следовательно, к покаянию. Вот смотрите, что происходит. Живет человек в глубине, в алкоголизме. И что делает дьявол? Он такому человеку не дает продохнуть. Он постоянно ему присылает помыслы о выпивке, о глубине, о выпивке, о глубине. Он с этой мыслью ложится, с этой мыслью рассыпается. Дурак ему говорит, слушай, подлечиться надо, срочно надо подлечиться. А подлечиться надо где-то добыть. У него все, другой цели нету. Достал, выпил. Хорошо стало, видишь, как хорошо. Все, можно жить дальше. Встретил друга, друг говорит, слушай, у меня там еще есть. Пошли добавили. Утром снова похмелье. И вот так брать его чем дальше, больше, больше, больше. Он его мучит заодно вот этим состоянием похмелья. Но не дает ему подохнуть. Если у него малейшая мысль промелькает, что вот может быть хватит, может остановиться, то враг тут же подавляет эту мысль. Он не дает им человеку развиться. Если Господь через других людей говорит, остановись, ты посмотри на него, стал похож, куда ты катишься, то враг всячески отгоняет эти мысли. Иногда даже некоторые пытаются спастись. Тяжелее всего, конечно, женщинам. Почему? Женщине труднее выкарабкаться из пьянки, потому что дьявол ведет материнство. Вот такая страшно губительная стрела, которая поражает через мать потомство, он бьет прямо в материнство, будет рога матери, через алкоголь, унива, сквернословие, разврат, телевизор, вот эти все передачи и прочее, прочее, прямо в утро бьет, поражает. И поскольку женщина, как мать, имеет такую защиту от Бога, от Богородицы, от всех святых, от ангела-хранителя, не зови только, столько придут на помощь, сразу отобьют всех врагов. Но если она не желает, не призывает, то враг поражает так, что выкарабкается. Ну, мы знаем, что он больше взрослый, он больше спрос. Вот. Главное – захотеть. А вот враг не дает захотеть, он в смысле с этой сталкивается. Вместо этих мыслей о спасении, он вкладывает помыслы злые, развратные, и тут же отстраивает повод для совершения греха. То есть он уже заранее знает, где человек сейчас может достать, добыть. Он присылает этот поганый помысел и тут же подстраивает все, что было как по маслу. Ведь мы с вами обращали внимание, что если человек хочет доброе дело сделать, только приход будет. Но как только человек решил заняться блудом, тут же будет. Дьявол тут же все организует, было бы желание. Если человек решил выпить, он тут же самотильник найдет ему и так далее. То есть мы с вами должны помнить, что вот эти все худые ситуации нам подстраивает дьявол. Бес летает везде, и они сводят таких людей в ручки. Обратили внимание, да? Что Люди собираются вокруг какого-то интереса. Пьяницы вокруг бутылки, плавники вокруг бунта, верующие вокруг Бога, каждый вокруг чего-то. Так вот, когда вот эти ситуации, они складываются одна за одной, то есть я вот выстраиваю и случаи, и события, и предлоги, то от этого бедный грешник делается все более и более омраченным и ослепленным, и крутится как в водовороте. От ослепления он совершает грех, и от этого греха еще больше степенит. А слепоты снова грех еще больше. И вот такой водоворот и не может прекратиться. Мало того, даже когда указывает, он не верит, ходит в церковь, что я спасусь от этой бутылки. То есть не верит в то, что Бог может помочь освободиться от какого-то греха. Это и осуждение, и злоба, это и раздражение у нас с вами. Ведь дьявол постоянно будет нам подавать поводы для того, чтобы мы раздражались. Где угодно, у нас на ногте, дома, на работе, обязательно, если мы не успеем грехом бороться, он обязательно будет подстраиваться. И мы в это будем постоянно впадать. И будем следовать. И мы будем знать, как выбраться. Так вот, если человек, находясь в самом отчаянном, на наш взгляд, положении, пожелает, только пожелает спастись, и начнет взывать, ни в коем случае не останется без помощи. Это мы с вами четко должны знать. Почему? Когда ты это знаешь, то в сердце вселяется вера и надежда. Ведь чаще всего близкие отчаиваются и унывают, видя своих родных в ужасном положении, в таком вот практически нету семьи, в которой какой-нибудь родственник не страдал, скажем, от алкоголизма. Нет такой семьи, в которой кто-то не гиб. И видя вот эту погибель, люди впадают в страшное уныние, начинают расстраиваться, плакать и сами творят великий грех. Во-первых, когда мы с вами расстраиваемся, разве у нас идет молитва к Богу? Нет ее. Там есть уныние, саможаление и больше ничего там нет. Молитвы нет. А раз нет молитвы, значит мы не можем помочь человеку. Мы сами становимся беспомощны, нам уже самим надо помогать. Потому что мы уныние. А нам бы крепко стоять и молиться за нашего гибнущего родственника или знакомого, который видим, что гибнет. Нам бы не отчаиваться, а молиться. Господи, помоги, Господи, дай ему воззвать. Господи, вложи в его сердце желание освободиться от этого. Мы как бы ни старались человека привести к спасению, мы не можем. Но Бог, Он всемогущий, Он все может. И помним, есть молитва. Господи, Ты знаешь все, любовь Твоя совершенна. Возьми же в свою руку эту жизнь нашего родственника и сделай, Господи, я жажду сделать, но не могу. Есть такая молитва замечательная. Она и веру в нас вкладывает, и она помогает нашим родственникам спастись. Она в молитвослове, там, где молитва радует. Ну вот, значит, человек, как только понял, что ему надо спасаться, он, первое, начинает взывать Господу, и второе, непременно должен обратиться за помощью к людям знающим. То есть людям знающим, как освободиться от этого греха. Ну, понятно, что одним из таких знающих людей является священник. А у нас кто руководитель? Господь и святые отцы. Вот на них опирались, да? И непрестанно прибегают к Господу, Богородице, и помню, что в этом есть победа одоления. Непременно победит в одолении. Если будем прибегать к Господу, Богородице за помощью и людям, которые Господь поставил на это служение. Так вот, жил в Санкт-Петербурге очень богатый человек. Рано в молодости остался без родителей, денег, курник дают. Ну, чем, как правило, занимаются? Друзья у него есть. Пьянка, разврат, карты. И он этим себя довел до такого состояния, что впал в уныние, отчаяние, ну, нет трудностей в жизни. И решил он застрелиться. Но прежде чем он решил сделать распоряжение по банку. Вышел из дома и увидел женщину, на руках у нее ребенок. И он что-то у него там сердце кольнуло, колыхнулось. И он, сколько у него было денег в кармане, он выгреб и дал ей. И он так прикинул, что это 3 месяца санатория. Что дальше? Я ей оставлю громадное состояние, обеспечу на всю жизнь ее ребенка. Пусть за меня молится. И крикнул ей, ты не уходи, я сейчас вернусь, я тебе еще там. И вот эта милость, которую он сделал, так открыло сердце, что он доехал до Казанского собора, упал перед иконой Богородицы, вышел он обновленный. Так вот, он оставил все, уехал на Афон и стал иеросхимонахом. Значит, что такое милостыня? Настолько душеспасительная. Вот такие жития, когда мы разбираем, они способствуют нас к тому, что видя самого отчаянного человека, самого последнего безбожника, хулигана, хульника, у нас должна быть в сердце твердая надежда на то, что Господь коснется его сердца, и он станет таким, как нам не снилось. Вот он схимиком станет, а я неизвестный. Я знаю многих людей, вот болтала по жизни, право-влево, а сейчас священники такие, что люди ходят и говорят, вот это батюшка. А батюшка прошел огни воды и медные трубы. И слава тебе, Господи, теперь он может почувствовать и сострадать тем, кто в таком состоянии ужасно находится. Он знает, что он сам к нему не вернулся. И этот выгодный, он знает, как помочь. Вот. На этом мы с вами закончим, потому что время вышло. Смотрим.